Всем привет! В эфире второй подкаст «Инклуда. Плохой разговор». И сегодня мы говорим с казанским железным человеком, изобретателем, фитнес-инструктором и менеджером по образованию Алексеем Бурканом. Здравствуй, Алексей!
Всем привет!
Лёш, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
91-й год рождения. 28 лет.
И сколько из этих 28 ты изобретаешь?
27.
Скажи, то, что ты отучился не по образованию на менеджера, ты не считаешь это пустой тратой времени?
Нет, безусловно. Это зависит от того, как ты относишься вообще ко всем знаниям, которые ты получаешь. То есть, если у тебя такая система, что каждый из новых полученных знаний складируется на правильную полочку, ничего не будет зря. Если ты просто, ну, как бы забываешь, потом начинаешь что-то заново, потом решаешь перечеркнуть все свои знания, тогда вот это плохо. У меня не так, у меня все по полочку.
Ага, а сколько ты вообще проработал по образованию, если работал?
Я проработал по образованию целый день.
Так, и где это было?
Это было в компании Тестур. Ну, то есть у меня образование менеджмент туризма, менеджмент организаций. Я проработал целый день. Но меня продуло кондиционером, и я ушел, в общем.
Достойная причина.
Безусловно. Я мастер в нахождении отговорок.
А сейчас в изобретательстве как тебе помогают полученные знания?
Прежде всего, это система. Ну, вне зависимости от того, что я делаю, всегда есть определенный план, система, то есть начиная от поиска там поставщиков и запчастей, заканчивая, ну, редактированием роликов, везде нужна система, как это делать так, чтобы это было эффективно, быстро и интересно.
А со скольки лет вообще изобретаешь?
Наверное, когда мне подарили первый набор Лего, значит, это все-таки было 5 лет.
Где ты изобретал, когда ты был школьником? Дома или где-то в лаборатории,
ну,
в школе?
Да, не, ну, непосредственно, то есть что-то делать с руками — это дома. А вообще, ну, и изобретение — такая штука, которая у тебя постоянно в голове. То есть ты ложишься спать, у тебя фоном что-то отстраивается. Это как компьютер, который на рендер запускают. То есть в фоновом режиме просто идет какая-то обработка информации, просыпаешься иногда с новой идеей.
А родители ничего не говорили по поводу того, что так, сын там что-то делает, оно может рвануть?
Ну, вот когда я уже дошел до взрывоопасных вещей, я все-таки это экспериментировал на улице, вот там один раз помойку взорвал, я все-таки на улице, то есть это было нормально.
Родителям от ТСЖ потом не влетело за помойку?
И, конечно, нет, потому что я делал это, во-первых, ночью, когда никто не видел, а во-вторых, ну, как бы, ну, взорвать карбид, сожрать гудрон, это же, ну, это же детство, ну, что такого?
Неплохо. Читала где-то в новостях, что был случай взрыва именно в квартире. Правда?
Ну, просто вот когда вот такие фразы «взрыв в квартире», я предпочитаю называть это незапланированной детонацией с резким фронтом. Вот. Или окислением с крутым фронтом. Вот. В общем, ну, да, водород с кислородом, это называется, это газ Брауна, газ с самой высокой скоростью воспламенения во Вселенной. Если его хранить в герметичной емкости, а потом, ну, сделать запал, да, он взрывается. Окисляется с крутым фронтом.
Пострадавшие были?
Нет. Моральный ущерб нанесен маленькому тойотерьеру в возрасте 7 лет. Сейчас он проходит курс реабилитации. Все хорошо.
После этого, видимо, было принято болевое решение перевести.
Да вообще никак не связано. Просто я мужик, и я мужик захотел сделать лабораторию. Мужик такой сказал, все, я сделаю свою лабораторию.
На самом деле-то. В универе ты тоже изобретал, когда учился?
Аналогично, когда все уже начали встречаться по-взрослому с девчонками, я все время мчался домой, мне было интереснее вот сделать там пропеллер так, чтобы он тягал машинку, и вот, ну, такие всякие вещи.
Слушай, а откуда ты брал запчасти? Потому что пропеллер — это уже не Лего.
Пропеллер — это абсолютно точно, и все это знают, уже 450 тысяч подписчиков знают, что основные свои запчасти я ищу на помойке, потому что они бесплатные, их полно, и на помойке, кстати, можно найти очень хорошие детали, которые даже в магазине не бывают.
Тебя узнают какие-нибудь ребята, не знаю, с рынка запчастей?
Вот, кстати, с рынка запчастей, да, мне делают скидки, и это очень прикольно, ты приходишь, то есть, ну, там, тебе нужно вытащить вообще штуцер, который там на 6 миллиметров, который вообще мало где встречается. Ну, думаешь уже, сейчас он заломит 500 рублей, он говорит, я тебя знаю, я видел по телеку, железному человеку бесплатно. Вот прям вот чувство эстетического наслаждения вот прям проистекает отовсюду.
Как давно это началось?
Это...
эту.
После того, как меня показали по телеку. Ну, это год назад, наверное, было. Ну, так что прям увидели даже те, которые в Ютубе не зависают. И, ну, очень, очень прикольно, когда себя узнают. И даже без шапки иногда меня узнают. Ну, потому что в шапке понятно, что вот без шапки это круто.
Они действительно отдают тебе бесплатно совсем?
Да. Ну, были прецеденты, и просто, ну, и мне нравится, что люди так меняются в лице. Слушай, мне очень прикольно и нравится то, что ты делаешь. Вообще продолжай в том же духе, и, ну, куча народу готова просто как бы мне помогать, и, ну, мы с ними на одной волне, вот.
Блин, это круто. А жена Гузель, она когда выходила за тебя замуж, она вообще предполагала, с чем столкнется?
Она познакомилась с фитнес-тренером вообще. Ну, потом я открылся немножко с другой стороны. Ну, предполагала, у меня всегда были наклонности в плане изобретательства. Наверное, предполагала.
Она поддерживает твои изобретения? Может, как-то помогает?
Вообще, да. Она всегда меня поддерживает и помогает. И если ты меня сейчас слышишь, это очень круто. Потому что... Наверное, редко такое бывает, когда поддерживают, ну, и словами, и делами, и вообще самый близкий мне человек, самый крутой человек.
Она сама по образованию технарь или тоже гуманитарий, но как-то...
Ну, у нее несколько образований. Она по одному образованию она психолог, по второму образованию она стоматолог. И, кстати, да, первый раз, когда я себе выбил зубы штангой, она мне тоже очень помогала.
А, слушай, полезно, полезно.
Безусловно.
К вопросу о том, на что ты покупал запчасти, когда учился в универе, в школе, у тебя были какие-то подработки? Все-таки, наверное, не все было найдено на помойке,
не
и что-то покупалось.
Да, не все было найдено на помойке, но тогда как раз это вот были сложности, что тебе приходилось постоянно находить то, что больше подходит, ну, в плане готовых каких-то там деталей, а не изготавливать самому, и это накладно. И, наверное, это до сих пор находит вот отпечаток, как бы в моем творчестве, потому что если вот обратите внимание вообще на западных мейкеров и там тех, кто делает что-то своими руками, они, вот у них есть, например, токарный станок, они будут любую деталь изготавливать на токарном станке. А я все-таки стараюсь всегда найти что-то готовое, что уже есть, там подогнать, можно подобрать по диаметру какие-то вещи. То есть вот вы никогда бы не задумывались, что банка от 0.33 от Red Bull идеально подходит под посадочный диаметр, например, к пропановому баллону, который есть в Leroy Merlin. То есть два очень часто встречающихся предмета идеально подходят по диаметру, так что можно без всякой сварки их использовать в качестве двух деталей. Вот.
А то, что ты все-таки покупал на какие-то деньги,
да,
и где ты работал, кем ты работал?
Подработка была всегда... То есть я работал вот с тех пор, как я что-то начал делать. То есть с детства это мы с папой делали подсвечники и продавали их. Потом я работал, ну, грузчиком, я работал официантом, я работал... «Четыре комнаты», может, смотрели что-нибудь такое с Тимом Ротом?
Да.
Вот тын-тын-тын-тын-тын. Вот, и я работал в рум-сервисе еще одного отеля. И, ну, то есть вот это тот самый мальчик, типа, креветки в винном соусе в 114-й, и Лёша идет относит креветки ночью в 2 часа ночи.
И...
Рум-сервис.
За какую работу Лёше платили больше всего?
Ну, из студенческих вообще?
Ну, из студенческих,
не,
да.
Не, ну, больше всего, если вот прям в пересчете там абсолютном, это, естественно, работа грузчиком в Штатах, это было... Сейчас, это было, если вот пересчитывать, это было 13 500 рублей в неделю, это было 450 долларов тогда, и я точно помню, что на улице, на которой я жил, стоял Pontiac трехдверный, который я мог взять за 450 долларов, то есть грузчиком я мог за неделю заработать на тачку, вот.
А в Штатах ты работал по work and travel, наверное?
Да-да-да, это work and travel.
Один раз был или два?
Это один раз я туда ездил, и потом меня, скорее всего, уже вряд ли пустили по work and travel.
А почему?
Ну, это политика такая, что по визе J1 пускают только, ну, один раз.
Что было интересного во время работы на по work and travel? Сразу тебе удалось устроиться на крутую работу грузчиком?
Ну, это очень респектабельная работа грузчиком. Это было, наверное, самое интересное, что меня долго не отпускали в институте, потому что, ну, надо было сессию закрывать, и весь интерес был в том, что нужно ехать по work and travel работать в мае, а я поехал в середине июня, когда все союзные республики, то есть Беларусь, Украина, Литва, Латвия, там, ну, все республики уже работали там, то есть я не мог себе найти работу 3 недели.
А work and travel всего длится?
Work and travel длится 3 месяца, плюс месяц это ты можешь попутешествовать или в любом случае находиться в стране. То есть 3 недели я из них, у меня не было ни работы, ни жилья, в общем.
И где ты жил? Ну, где-то же ты ночевал? Чем ты питался, наверное.
Да.
Это не это... точно.
Это потом можно будет обрезать. Ну, сначала я, конечно, питался там, ну, я покупал еду дешманскую в китайских магазинах, потом я перешел на ворованные печенье овсяные. Кстати, если печенье овсяное запивать водичкой, это получается не так совсем отвратительно, и получается наподобие каши у себя во рту. То есть фактически ты получаешь овсяную кашу, не готовя овсяную кашу.
Овсяные печенье вкусные.
Овсяные печенья, я обожаю овсяные печенья, и если запивать их водичкой, которая тоже халявная, из фонтанчиков на Брайтон-Бич, у тебя во рту получается уже готовая каша, ты проглатываешь и идешь дальше искать работу, похудевшей на 7 килограммов, и тебе отказывают даже в гей-клубах на Манхэттене, потому что там тоже посудомойщики уже никому не нужны, потому что уже вся Беларусь, Украина там тусуется, и ты не можешь найти себе работу нигде, отчаянно сидишь на лестнице, и к тебе подходит такой же отчаянный мальчик, говорит, слушай, ты что, тоже попал? Говоришь, да, тоже попал. И вот мы что-то вместе как-то начали искать, и потом же нашли и комнату мы сняли за 300 баксов в месяц, и работу грузчиком нашли, и все у нас было хорошо, жили как короли.
А все-таки пока искали работу, где вы ночевали?
В Централ Парке, на Брайтон-Бич, на пляже, на скамеечке. До сих пор есть та скамеечка, на которой ночевал. На пляже, но потом на пляже запретили ночевать, потому что ввели комендантский час, потому что там одного афроамериканца, который никогда в жизни не был в Африке, грохнули. И после 11 нельзя было находиться на пляже. В общем, я ночевал где придется. Иногда в хостелах, в Бронксе, в среднем там одно убийство за ночь. По-разному.
Мы с тобой как-то общались, и ты упоминал, что когда был в Штатах по Work and Travel, ты посещал баптистскую церковь, и там было довольно весело.
Ну, я захаживал, да. Просто я до сих пор считаю, что Дом Господень должен быть открыт для всех в любое время, и вне зависимости от вероисповедания, поэтому это вообще было одно из первых мест, куда я пошел искать помощи. Ну, есть нечего, жить негде. Кому обратиться? К Богу. Ну, сначала я познакомился со свидетелями Иеговы, потом, с православной там церковью была, а потом, это было самое веселое, это была баптистская церковь.
А что в ней было веселого?
Мне понравился настрой. Вот, то есть, нужно просто жить и радоваться жизни. Там как раз я попал еще на службу, когда одного немножко ограниченного движения, полностью парализованного человека привезли на каталке, и мы старались его с помощью веры вернуть ему способность к хождению.
А вы — это все прихожане?
Все прихожане, и там было вот именно как я вот думал, что неужели так реально бывает? Вот это «Скажите, аллилуйя, здесь моли, аллилуйя!» И вот этот хор поет «Аллилуйя!» И всем нам весело, и мы все на драйве. И вот он сидит, и он тоже сейчас вот думает, сейчас он встанет. Но, и тогда к нему подходит и говорит, а теперь скажите, возрадуйся, Мария, он пойдет, возрадуйся, Мария, он пойдет. Его за руки практически поднимают, он не может устоять, падает, его опять подхватывает, и все это на драйве, короче, это было круто, это было весело. Он так и не пошел, но было познавательно.
Как думаешь, этот человек, он не пожалел, что он пришел в эту церковь?
Безусловно, нет, его никогда так много народу не поддерживали. Это как программа по TLC, которого семья весом в тонну, то есть там над ними стебутся, а приходят врачи и говорят, сейчас мы вам отрежем желудок, и они все радуются.
Но это же немножко грустно, когда столько человек просит Бога о твоем выздоровлении, а ты такой встаешь, и на самом деле, конечно же, ты не идешь.
Ну, не знаю, ну, вообще нам объяснили, что его вера была недостаточно крепка.
А, то есть все дело в вере.
Безусловно.
А вам там давали ночлег или пищу?
Там, вот в этой церкви нам давали еду, просто ночлег нам предлагали в другой церкви, но тогда мы уже отказались, потому что мы подумали, мы такие прям, мы, в общем, жили на съемной квартире и не платили за нее.
Окей. Так, мы знаем, что все разрешилось хорошо, ты поработал грузчиком.
Да.
Сколько ты в итоге привез с собой в Казань, и сколько из этого, опять-таки, ушло на изобретение, на покупку запчастей?
Если, ну, про деньги говорить, я не привез, то есть я вернул родителям 80 тысяч рублей, которые стоила сама программа, и, ну, в остальном я нисколько не заработал. Вообще, я хотел заработать в Штатах на мотоцикл, потому что все мои друзья приезжали такие, приедут и купят компьютер, приедут оттуда и купят машину, а я хотел приехать и купить мотоцикл. Не получилось. Я просто, ну, я взял хороший нетбук там, немножко взял одежды и, в общем, ну, фактически я в ноль заработал, потому что вот я месяц, у меня была очень сильная просадка и по деньгам, и по работе.
Ты увидел «Железного человека» в 2008 году, когда он вышел. Насколько я понимаю, сразу же решил, что хочешь спроецировать костюм. Так?
Да, в 2008 вышел первый фильм, который полностью перевернул не только мое вообще восприятие супергеройских фильмов, вообще всеобщее. То есть сделать... Ну, Фавро, он просто гений. То есть сделать персонажа, во-первых, его обработать, потому что это не чисто комиксовый «Железный человек», ну, сделать его настолько крутым, что это как будто бы могло существовать, то есть даже его костюм, если бы его действительно сделать, у него были бы очень хорошие, например, аэродинамические свойства, и да, ну, я сразу же загорелся идеей, что вот я хочу вот такой.
И вот, ты тогда был на первом курсе, а проектировать уже реактор с репульсором ты начал в конце своего обучения через 5.5 лет. Почему так долго?
Наверное, все-таки больше времени это вот на то, чтобы немножко что-то переосмыслить, потому что тогда был, ну, и 2008 год, это жесточайший разлад мечты с действительностью, потому что, ну, есть то, что ты хочешь, и это кажется фантастика, есть то, что ты там как бы работаешь, видишь каждый день, и это как бы есть большая дистанция между этим, и я сразу вообще не связывал, то есть для меня это одно, ну, было что-то типа вот жить в своем мире, ну, то есть мне было проще, например, поиграть в компьютерную игру, чтобы ощутить себя вот там, что я могу летать, чем, ну, попытаться что-то сделать действительно своими руками. Для меня это было что-то, вот, ну, как бы фантастика и обычная жизнь.
А когда ты уже прям решил, что все-таки нет, хочу, сделаю, и вот взялся?
Наверное, это вот как раз были вот эти вот 5 лет, то есть когда ты элементарно начинаешь что-то делать своими руками, у тебя что-то получается, ты понимаешь, что ты можешь, например, уже более сложные вещи делать, и вот таким образом приходишь к тому, что ты можешь, например, разработать свой собственный там репульсор или реактор, который действительно там работают, у них есть энергетические превращения, плазменные залпы и всякие крутые штуки.
А первая модель реактора была сразу удачной?
Нет, ну первая модель совсем простая реактора, это там была стеклянная банка с гвоздями, вот.
С какой попытки ты смог создать модель прямо рабочую-рабочую?
Ну, это сейчас грубо, конечно, будет, но может быть там, ну, то есть, там, не знаю, с 10-й, с 12-й, то есть та, которая была уже герметичная, которая не пропускала газ, которая могла выдать там хорошее давление и запитать вот репульсор, ну, там, не знаю, может, это там 12-я модель. То есть это не как в видосах, у меня не всегда получается с первого раза.
Ты сейчас на чем работаешь в лаборатории, конкретно с репульсором?
Конкретно с репульсором мы решили увеличить объем камеры сгорания примерно в 500 раз. То есть сделать настолько большой репульсор, который будет давать тягу, это же называется пульсирующий двигатель, у него абсолютно та же технология работы. То есть он дает импульс, и, ну вот, конкретно сейчас, вот только что я, час назад я еще обрабатывал детали для пульсирующего авиационного двигателя.
Но ты ведь не хочешь полностью делать костюм Железного человека, а хочешь именно продолжить работу с реактором-репульсором как летательное средство.
Да, Железный человек прежде всего должен летать. Но согласись, это самая тупая вещь — видеть, например, в 43-м автобусе Железный человек. Ну, то есть, то он такой в броне со светящимся реактором и такой 27 рублей ищет у себя в металлическом кармане. Ну, то есть, это тупо. Железный человек сам, главным образом, должен уметь летать. А потом уже, ну, то есть, там, бороться с демократией в нестабильных регионах, все остальное.
А как же вот этот супершлем, который все знает, и суперброня?
Это тоже можно сделать, это уже сделано, это уже делали из пластика, из стекловолокна, из титана, из алюминия, из чего угодно, то есть это уже отработанный механизм. Экзоскелет можно заказать даже, сейчас уже готовый, под твой рост его сделают, но вот так, чтобы он летал, ну, сейчас есть, конечно, прототипы, но они пока еще меня не устраивают.
Мне кажется, вопрос, который интересует всех твоих подписчиков: Лёша, когда мы полетим?
Вот, кстати, в прошлом году я еще загонялся по этому поводу, сейчас я ориентируюсь на 2020-2021 год.
Это уже будет на две руки, на две ноги?
Ну, мы сейчас кое-что там просчитываем, возможно, двигатели... Ну, у них будет температура горения просто 800 градусов, то есть стенки будут раскалены до 800 градусов, и, возможно, они будут просто у меня где-то на спине или чуть-чуть подальше, просто чтобы... вот сейчас очень модный сериал «Чернобыль», ну, чтобы вот не повторять облучение.
Окей, поняла. Кто-то из своих подписчиков пытался повторить реактор с репульсором так, чтобы прям заработало?
Конечно, они мне даже кидали фоточки, как у них это получалось.
И как оно?
Не всегда это получается успешно.
Например?
Потому что если я говорю, что нужно ставить огнепреградительный клапан на участке между реактором и соплом, нужно ставить огнепреградительный клапан, ну, на этом участке, а не просто поджигать выходящий газ, который, естественно, засасывает обратно в реактор герметичный, который разрывается, дай бог, если он на столе. Ну, это, ребят, ну это физика, это правила техники безопасности, уроки технологии и физики в школе нужно было учить, даже в Индии.
В Индии?
Откуда мне и пришли фотографии почти сделанного реактора.
Который, видимо, рванул.
Ну, он так бахнул, да.
Все живы?
Святая корова, кричал. Не-не, все нормально, все обошлось, все нормально. У меня, да, он же пишет мне до сих пор.
Что ж, возрадуемся Богу, все в Индии живы.
Да, возрадуйся, и Дева Мария, нужно еще сказать, да, аллилуйя.
Аллилуйя. Алексей, есть какие-то разработки, которые ты сделал, но такой типа нет, мир не увидит этого?
Как, прям не подготовочка, это такой вопрос. Да, ну, есть такие технологии, которые просто у меня в голове еще недостаточно дозрели. То есть, ну, они как бы и в дневниках описаны. Это, ну, возможно, это просто, ну, то есть не самые краткосрочные проекты. Это через лет 10-15 таких технологий.
Но они еще не сделаны. А что-то, что ты уже сделал, но ты, типа, не хочешь это показывать никому?
Нет, я все показываю, то, что я делаю.
Окей, тогда что-то, что сделал, но понял, что зря.
Не надо ни о чем сожалеть, ничего не зря, это все опыт. Как, ну, когда говорят, стоишь по уши залитый электролитом, у тебя дырка в груди. Опыт — это опыт.
После таких опытов можно оказаться в травмпункте, поэтому, пожалуйста, соблюдайте правила безопасности, о которых вас предупреждает Алексей.
И ставьте огнепреградительный клапан. Ну, закажите вы его на Алиэкспрессе, испытайте хотя бы на пропане, а потом уже на самом легко воспламеняемом газе во Вселенной.
Это была нативная реклама Алиэкспресса. А мы
Алиэкспресс.ком.
Хорошо. Тогда какие разработки мы другие, кроме реактора с репульсором, появятся уже в скором будущем
у тебя? В скором будущем, например, если говорить про этот год, уже будет водородная ракетница. Это то, что сможет сделать абсолютно каждый, у кого будут чертежи. Ха-ха-ха. Еще это будет большая плазменная пушка для того, чтобы просто детям наглядно показывать, какие процессы происходят в камере сгорания пульсирующего двигателя. Еще это будет большой пульсирующий двигатель, на котором можно будет запускать легких людей, например, в горизонтальной или вертикальной плоскости. Так, что-то там еще. А, еще это просто для моих самых юных подписчиков. Я хочу сделать такую вещь. Ну, это все-таки DIY-канал там. И действительно что-то, чтобы своими руками можно было сделать. Самый простой двигатель из алюминиевой банки, который действительно сможет сделать каждый. Там не будет ни сварки, ничего. Просто из самых подручных средств, чтобы дети могли повторять это безопасно и радоваться жизни.
Алексей, скажи мне, куда ты собираешься запускать людей? В вертикальном или горизонтальном положении?
Ну, смотрите, вы же не думаете, что это единственная планета, на которой человечество будет жить? Ну, то есть, есть куча других планет.
То есть, это как альтернативный способ попасть в космос и изучить другие планеты и звезды?
Ну, вообще, да. Ну, я знаю, что это может показаться сейчас фантастикой, но то сейчас мы, например, делаем двигатель, который будет в состоянии выводить, например, грузы на орбиту. Вот, а оттуда уже там просто немножко другой двигатель будет.
Хорошо, а водородная ракета — это для продолжения «Железного человека» или для чего-то другого?
Это все смежные проекты, то есть там везде практически используется водородное топливо, и одни принципы движения, то есть и репульсор, импульсный двигатель, пульсирующий двигатель, то есть там везде используются одни принципы. Да, это как это вот все в рамках вот проекта «Железный человек».
А что-нибудь для использования в городе?
Цель вообще вот этого летательного аппарата как раз, чтобы можно было его использовать в городе. Вот. Причем уже, ну, то есть это не в моем исполнении будет, в конце 2020 года мы все увидим самые настоящие летающие такси, который сейчас уже разрабатывается, то есть это уже, теперь, мне кажется, уже этим никого не надо, нельзя удивить, то есть у Uber будут летающие такси, которые могут с точки на точку просто с крыши на крыше перевозить людей. Это, ну, такие, представьте себе очень большой такой мультикоптер, вот этот, с шестью винтами, который перелетает с крыши на крыше. Причем как раз-таки там тоже будет использоваться водородное топливо, потому что у него гораздо больше энергетическая плотность, то есть это лучше, чем литий-ионные батарейки. Вот. То есть это из того, что вот, ну, уже вот можно будет увидеть в ближайшем будущем, то есть по городу будут летать летающие такси.
По поводу того, чтобы дети сами мастерили дома по чертежам, ты не думаешь, что родители этих детей будут чуть-чуть против?
Тут это всегда, ну, то есть есть определенные законы, по которым это работает. То есть те, которые, то есть совсем, ну, то есть без техники безопасности это делают, совсем какие-то там, у которых, может быть, руки там не совсем из того места растут, они просто не повторят это, не сделают, и, в принципе, им это не нужно, и чертежи они не достанут. Ну, то есть здесь все-таки мы ориентируемся на более такую взрослую аудиторию, не в плане сколько лет, а в плане то, что, ну, человек уже просто понимает, что он делает. В любом случае, я никогда не показываю того, что, например, не было бы там в классическом учебнике по физике там того же Ландсберга, например.
Да, но по Ландсбергу сейчас не учатся, сейчас учатся по Пёрышку. Ну,
Пёрышкин, Гинденштейн и Дик, мои видите.
Не знаю, я знаю только Пёрышкина и Кирика, которого нас в школе просили отдельно докупать, и он мне очень не нравился.
Пёрышкин, вот. Кирик, Дик, вот этот, синие учебники, который... И никогда я не смирюсь с тем, что физику я в школе не понимал, просто потому что учебник был ажовый. Ну, хороший учебник по физике я нашел уже в институте. И я думал, как же так получилось-то, что вот нам достались такие фиговые учебники? Я сейчас не хочу вот впадать в то, что вот многие сейчас делают, то есть начинать с того, что полностью критиковать систему образования, но просто иногда вот действительно вот есть вот факт остается фактом. Учебники были говно.
А в чем фиговость учебников? То есть смотри, я тоже в школе училась и не понимала вообще физику. Вот, давай так, у меня с физикой вообще были большие проблемы, потому что ее даже преподавали на каком-то очень странном уровне. Она была дико непонятной, сложной, и мы все катались с интернета. Вот в чем фиговость этих учебников?
Вот фиговость конкретно учебников в том, что там даже для объяснения элементарных вещей, которые лучше было бы показать вот на лабораторном столе, как это происходит, как вот там вода расщепляется на водород, кислород, там это все можно весело показать, с электричеством тоже замечательно много опытов, но в книжке делается по-другому. В книжке это вводится какая-то математическая модель. То есть представим, что вот это x, и это y. И начинается рассматриваться математическая модель, которую ты уже не совсем въезжаешь, потому что там другие свойства. То есть, то есть вся прелесть физики, то есть в том, что это максимально прикладная наука, это естественная наука, это то, что повсюду вокруг нас, она вводится в какую-то математическую модель, и объясняется уже математическая модель, а не вот эти все принципы физики. И ну, то есть в хороших учебниках все совершенно по-другому.
То есть ты рекомендуешь детям, например, школьникам, учиться именно где-то достать и учиться по советским учебникам?
Ну, их достать легко, они сейчас продаются, ну, то есть не во всех, конечно, книжных магазинах, но их можно достать, заказать через интернет, достать эти учебники. И если действительно интерес есть, ну, не только просто сдать экзамен и все там, отстреляться или еще что-то такое, если действительно вот есть, ну, страсть, интерес, если хочется понять, как это работает, да, лучше брать советские учебники, там, какого-то третьего там переиздания, но вот эти учебники.
А какие-нибудь еще ресурсы, может быть, ну, допустим, юный мейкер что-то хочет делать, он почитал физику, что-то еще, что ему поможет... В прикладном смысле.
А вот, кстати, в прошлый раз по поводу этого спрашивали, только потом вспомнил. Есть такой сериал «Космос», который изначально, ну, то есть годов, может быть, 70-х или 80-х, а потом его уже переделали, вот сейчас не скажу автора. То есть сериал «Космос». Отличный сериал, в котором в каждой серии рассказывается про какую-то сферу, например, физики, энергетики или и вот очень много сфер, и просто какая серия больше зацепит, вот в эту сторону можно больше копать, потому что там просто волшебным образом красиво все это показано, как это может все работать и как, самое главное, можно с этим связать свою работу в дальнейшем.
Ты сам, когда разрабатываешь, какими источниками пользуешься, что изучаешь?
Ну, когда что-то, какое-то изобретение или там, или еще что-то?
Да.
Ну, тут Ну, я вообще использую по максимуму все ресурсы, которые я могу достать. То есть это и знакомые, и общение живое, специалисты, которые мне помогают профессионально, книжки, которые тяжело найти, это другой уже прям полностью раздел. То есть бывают книжки, которые действительно там очень-очень сложно найти, там они там только в печатной версии. Ну, я стараюсь использовать абсолютно все ресурсы.
А патенты?
Однозначно. Перевод иностранных патентов — это вот то, что, наверное, главное.
Именно иностранных?
Ну, по моей тематике больше иностранных. Я, естественно, сначала, чтобы облегчить процесс поиска, сначала пытался найти на русскоязычном, но вот вы попробуйте по теме импульсного электролиза найти что-нибудь на русском языке. Через 2 часа вы подумаете, что проще это все сделать на английском и потом же перевести.
А насколько сложно читать патенты или какую-то литературу техническую на английском?
И сейчас все равно, без разницы, что на русском, что на английском. То есть, когда начинал, полностью каждое слово, то есть, ты вводишь, и то есть, там одна и та же, например, катушка индуктивности, но просто в зависимости от ее назначения, это может быть или индуктор, или дроссель. И вот в зависимости от этого разное понимание ну, вот, одного и того же узла, и приходится очень много копать. То есть, изначально, например, скорость такая — 1 патент за 3 дня, 5-страничный. Но сейчас уже, ну, то есть это, ну, не, меньше часа.
То есть, в принципе, даже если ты знаешь простой английский, то с техническим английским придется сложно.
Да, это разные вещи.
А сколько у тебя ушло на то, чтобы прям погрузиться и сейчас уже хорошо разбираться в этом?
Ну, это вот около года, так что вот ты прям сидишь и немножко подмучиваешься и встаешь с квадратной головой. А потом, ну, там уже и срабатывает такая геометрическая прогрессия. То есть ты каждый новый термин уже, получается, гораздо проще понимаешь. И еще большой плюс вот смотреть, например, с субтитрами англоязычные ролики. И ты уже видишь, как это все там работает, там это все показано, и уже гораздо проще.
Возвращаясь к вопросу троек по физике в школе, ты решил в итоге идти на менеджера именно потому, что у тебя не клеилось с физикой?
Если в двух словах, то, наверное, да. Потому что, ну как идет профессиональное самоопределение? Если у тебя проблемы с физикой и математикой, то, ну, или вернее так, если у тебя проблемы с тем, что в школе понимают под физикой и математикой, то тогда ты явно гуманитарий, тем более по английскому у меня там были только 5, и английский мне всегда давался очень легко. Тогда ты гуманитарий, а гуманитарные специальности это там из того, что ближе всего это менеджмент, то есть, ну, там, и там реклама, ну, вот что-то такое в эту сторону. Поэтому и, ну, то есть, на гуманитарный факультет менеджмент.
А что бы тебе помогло в твоем прошлом, какой-нибудь профориентационный тест или, не знаю, что-то профориентационное, чтобы ты все-таки пошел на техническую специальность?
Возможно.
Чего не хватило в школе, чего не хватило в образовании?
Ну, две вещи. Возможно, во-первых, просто время. Ну, то есть, вот, ну, вспомните детство. Ты берешь палку, втыкаешь палку в землю и начинаешь вертеть палку, и у тебя получается круглая ямка. Так потихоньку развлекаешься. Ну, то есть, это я к тому, что, ну, просто, во-первых, нужно оставлять детям время на грезы. Это обязательно, потому что даже вот если ребенка оставлять вот в таком вот процессе, это медитативном, он в состоянии что-то найти для себя, и он, ну, он о чем-то мечтает, о чем-то думает, и как вот сейчас вот есть такой сильный тренд, когда ребенку в принципе не оставляют свободное время, то есть после школы на секцию, после секции там в музыкалку или еще что-то такое, у них нет возможности себя понять, себя услышать. А во-вторых, ну вот всегда, конечно, должен быть или человек, или, ну, то есть может быть это какой-то, может быть, я не знаю, даже телерадиоведущий, который проводит вот этот мостик от того, что ты хочешь, и от твоей страсти, к тому, что ты фактически можешь этим заниматься, а не оставлять это как хобби или как какое-то вот отдушину, в которую ты потом убегаешь с работы. Иначе получается, что у нас куча народу, который занимается ненавистной деятельностью, то есть ходит на работу, которую ненавидит, чтобы потом выбрать себе время, чтобы что-то сделать свое, то, что ты действительно любишь.
Ну, а тут, наверное, важное внимание родителей, потому что... Ну, например, ты, у тебя родители же видели, что ты занимаешься всем этим, но, тем не менее, они настояли именно на гуманитарной специальности.
Там, наверное, ну, это сложный вопрос, тут нельзя даже, наверное, сказать, что настояли. То есть у меня не было, вот в тот момент, ну, это сложный момент, у меня вообще не было совершенно какого-то непонимания там картины мира в голове. То есть вообще я выбирал род войск уже, когда заканчивал школу, потому что у меня, ну, для каждого подростка сейчас вот, ну, тема армии, то есть то, что нужно или туда пойти, или что-то придумать, чтобы не пойти. То есть вот этот вопрос, он настолько тебя беспокоит, что тебе вообще не до того, чтобы там работа мечты или что-то такое. То есть тебе главное отстреляться вот, или чтобы в институте не отчислили, какие-то такие вещи, что, которые тебя беспокоят, отвлекают больше. Поэтому тут нельзя сказать, что там я вот наставил на одном, а родители на другом. То есть, ну, тут просто глобально было какое-то, ну, то есть непонимание, что делать вообще дальше.
Как сделать так, чтобы понять, что ребенку все-таки интереснее вот это, что он может себя попробовать в мейкерстве, несмотря на то, что он не шарит в школьной физике, во всяком случае?
Ну, прежде всего, слушать ребенка, слышать, что он хочет и что он говорит, потому что, ну, разные же бывают ситуации. Бывает, что ребенок действительно полностью какой-то там неопределенный, вот как у меня был, то есть он вот сам не понимает, что хочет. А бывают, например, такие случаи, когда ребенок явно демонстрирует то, что он хочет, и он показывает это, и он занимается этим и делает это, но ему говорят, что нет, на самом деле это вот сейчас не перспективно, потому что вот другое перспективно, а вот это не перспективно. И начинает там экстраполировать какие-то там, может быть, свои там такие проблемы этого возраста на ребенка. То есть прежде всего это слушать и слышать ребенка, давать ему возможность для того, чтобы определиться, то есть просто чтобы у него была эта возможность выбора. Если, например, у ребенка есть постоянно iPad в свободном доступе, считайте, что у него в принципе уже нет возможности выбора, потому что за него весь контент всегда будут выбирать какие-то поисковые машины. То есть если вы там сами не выбираете, что ему смотреть, вся его заинтересованность, она будет все время там либо в летсплеях по Майнкрафту, либо на каком-то общедоступном там максимальном экстракте удовольствия. То есть то, что весело, то, что как бы не требует каких-то заморочек и, ну, таких вещей. То есть у ребенка должна быть возможность выбирать, и можно ему в этом помогать, но не наставлять на какую-то конкретную дорогу, а просто, ну, давать понять, что есть разные вещи, в которых ты можешь преуспеть.
Пройдет фестиваль руками уже в эти выходные. Чем такие фестивали полезны детям, и, может быть, чем они полезны самим родителям?
Это будет фестиваль, на котором как раз можно будет посмотреть прямо вживую, потрогать, вот, что можно какие-то очень интересные проекты и вещи делать своими руками. Детям это полезно, потому что они могут там, то, что они там, может быть, только в интернете видели, посмотреть все прямо воочию, увидеть это и впечатлиться, и, может быть, вот, зарядиться энергией творчества. А родителям это может быть полезно, потому что у них... Это важно. У них будет вот возможность прямого контакта, вот напрямую поговорить с этим мейкером. То есть, ну, понять, вот действительно, нашли они себя, не нашли они себя. То есть, возможно, они как-то просто пересмотрят свое отношение к таким людям, которые что-то делают своими руками, а не работают там, например, в офисе или на какой-то такой работе. То есть, в первую очередь, это возможность пообщаться вживую, поспрашивать, а как помочь ребенку, а куда его отдать, на какую секцию, а как понять, то есть, ну, и пообщаться с кучей таких людей, и мне кажется, это интересно и детям, и родителям тоже.
Кроме фестивалей и в обычные будние дни, какие ты мог бы порекомендовать, не знаю, кружки мейкерские, куда сводить ребенка, чтобы он стал ближе к техническому творчеству?
Вот сейчас, благо, таких кружков огромное количество, здесь уже нужно просто, если есть какая-то определенность, например, робототехника или программирование там, или что-то там связано прямо с изготовлением железяк всяких, просто забивать в интернете и есть готовые секции. И я сам планирую, то есть мы планируем на базе КАИ создать кружковое движение, ну, наверное, даже не создать, а воскресить из того, что раньше было, кружковое движение, и все, что касается технического творчества, изготовления таких вот энергетических установок, двигателей, всего того, что там двигается, летает и ездит, вот мы собираемся делать такой кружок.
Это будет на базе твоей лаборатории?
Это будет на базе лаборатории в том числе, и есть еще вариант, что мы просто будем... как бы на выездных таких, ну, то есть, может быть, где-то там на территории, там, например, лицея КАИ это проводить, вот такие вещи.
Это будет для детей всех возрастов или какой-то конкретный?
Вот, наверное, после фестиваля будет больше понимания, потому что мы как раз, одна из целей фестиваля — понять, какая аудитория. То есть, конечно, в идеале эта аудитория детей среднего школьного возраста, который, для которых еще не поздно, например, что-то передумать или определиться, и для которых то есть уже они уже задумываются о том, чем бы они хотели заниматься.
А как же большие дети?
Это я говорю, то есть это основная аудитория. Большие дети, это, ну, это я себя отношу до сих пор к большому ребенку. И с ними тоже мы можем делать мастер-классы, проводить, например, хотя бы раз в месяц встречи, ну, вот в формате мастер-классов, как это устроено, как это сделать. Очень много людей, которые меня спрашивают насчет канала на Ютубе, то есть как сделать канал, ну, вот, интересным, как снимать, это все, что касается там операторской работы. Ну, вот такие вещи тоже можем делать.
Это был Алексей, 27 годиков, 28 годиков.
28, уже большой. Могу паспорт показать.
Своего сына будешь приучать к мейкерству?
Я не буду его именно приучать, я буду по максимуму способствовать его всестороннему развитию. То есть моя самая главная цель, чтобы ребенок был счастливым. Если он не захочет, у него не будет интереса, я ни за что в жизни не буду вытянуть в эту сферу. То есть если ему будет интересно, конечно, это круто. То есть я смогу ему что-то там передать, вот как вот передать свое дело своему сыну. Вот. Но если ему интересно будет там что угодно другое, ну, живопись там или балет, пускай занимается. Ну, кроме балета, если пойдет на балет, убью нахер. То есть не балет.
Почему-то никому не нравится балет. У меня уже был один человек, у которого я брала интервью, врач, и он тоже сказал, что не хочет, чтобы его ребенок занимался балетом, и если его ребенок скажет, что он хочет заниматься балетом, он ему тоненько намекнет, что ему нужно уходить. Почему вдруг у тебя сын будущий Рудольф Нуриев?
Все равно это все обрежет. Мы сидим сейчас напротив балетного училища, ну, поэтому... Нет, ну просто сначала балет, а потом он говорит, это мой друг Костя. Ну,
почему у вас гейская тема, у большинства гейская тема связана именно с балетом?
Да, просто шучу. Ну, он будет заниматься тем, чем захочет. Просто если будет, заинтересуется балетом, я скажу, что после 18 лет он сам по себе, я сам по себе.
А вообще, чтобы быть мейкером, нужен какой-то талант или достаточно просто прийти, попробовать и...
Талант, прийти, попробовать всегда нужно. Куча идей, то, что мы подразумеваем иногда под талантом или вот под Божьей искрой, куча идей возникает у каждого человека абсолютно каждый день. Вот талант — это в том, чтобы вот сесть на попе ровно и довести свое дело до конца, хотя бы до какой-то вот точки реализации, там может быть потом делегировать, но довести вот... Этот талант, это уже суперспособность, про которую мы говорили, она уже практически исчезнувшая. То есть вот и из-за клипового мышления, из-за того, что там, ну, сейчас гораздо больше других, вот это я так называю, концентрат удовольствия, то есть, ну, каких-то там медиа-развлекаловок, там еще чего-то. То есть гораздо проще, веселее и интереснее куда-нибудь пойти, что-нибудь поделать и как-нибудь просто попотреблять в плане культурной или вот визуально, ну, что-то вот заняться потреблением, чем самому вот что-то взять и сделать. Поэтому нужен талант усидчивости. Это в первую очередь.
А ты это говоришь, потому что видишь, что современные дети сейчас не способны что-то доводить до конца.
Ну да, я очень много работал с детьми. То есть я последние 5 лет фактически работал с детьми. И, например, когда родители приводят, например, ребенка в фитнес, вообще там мышечный корсет и все остальное, это лишь часть проблемы, потому что вот эта нижняя часть айсберга, это вот то, а почему вот ему это неинтересно, почему он сам этим не занимается, почему он, ну, ему проще вот там сидеть и зарабатывать этот самый сколиоз, чем что-то сделать с собой. То есть, да, я вижу очень сильную тенденцию, это можно очень много спорить, я вот со своим другом Максимом все время спорю по этому поводу, он говорит, что это просто другое поколение, просто другое, у которого просто что-то по-другому получается, то есть какие-то другие вещи интересуют. А я считаю, что это все-таки больше дауншифт, то есть это все-таки мы уже скатываемся немножко в такую крайность, когда в принципе ничего не хочет производиться. То есть мы говорим сейчас о том, что производить в плане чего угодно, ни контент, ни благо, ни услуги, ни товары дети не хотят.
А кто в этом виноват? Родители?
Мы, мне кажется, можем вообще сейчас даже... Это огромнейшая тема, сейчас будет куча споров, если это вообще тема отдельная. То есть насчет того, кто в этом виноват. Мы живем вот в такой вот век переворотов, что у нас сейчас это действительно последствия информационного века. Сейчас Информации куча, развлекалово куча. То есть, если просто дать ребенку возможность постоянно сидеть в интернете, он себе будет всегда находить чем заняться, какую-то там пищу там для ума, и он будет круглосуточно заниматься потреблением, и, возможно, ничего не будет никогда производить сам. Это крайность. Это с этой проблемой сталкивался абсолютно любой работодатель, который пытался вот сейчас молодежь, например, найти на работу вот этих самых там миллениалов, которые... Ну, в общем, они меня сейчас поймут. То есть это с ними нужно как-то по-другому работать. Я этого до сих пор не умею. И, ну, то есть дай бог, что если они просто другие, если у них что-то действительно получается лучше, чем у нас, но в какой-то другой сфере.
А как тебе кажется, родитель может что-то сделать, чтобы превратить потребление развлекательного контента в потребление полезного контента в интернете? Перенаправить внимание ребенка?
Да, ну, то есть родитель и может, и должен это делать, потому что всегда, естественно, проще, чтобы ребенок просто там сам сидел, серфил, но вот я считаю, это вот мое, вот, как родитель сейчас, как папа, говорю, что это критически важно для своего ребенка самому выбирать контент, потому что если ты сам не выбираешь контент, этот контент выбирается машиной, то есть, ну, это как бросать монетку, а вот интересно, что вот с моим ребенком будет потом? И бросать монетку, это то же самое, то есть на что он больше будет там залипать? То есть родитель может выбирать сам контент, и это важно для ребенка. Это все равно, что как вот, ну, книги выбирать, то есть, ну, это, да, это определенный вид цензуры, но ребенку это нужно. И родитель может влиять на становление ребенка. И не в том плане, что указывать ему, что вот ты должен стать ВМКшником, а не кинологом, а просто, ну вот, как бы помогать именно найти то, что действительно нравится ребенку.
Мы с тобой не поговорили про твое фитнес-инструкторство. Скажи, пожалуйста, вот этот переход от менеджера к изобретательству, почему он прошел через фитнес-индустрию?
У меня очень комплексный подход к улучшению этого мира. Вот. То есть, фактически, все, чем я занимался 5 лет в фитнесе, я изменял мир, и я могу сказать, что у меня это получилось. Ну, то есть, в определенной мере получилось. То есть, я писал книги по фитнесу, которые, кстати, были очень хорошо скачиваемы. Называется книжка «Орехи вместо булок». If you know what I mean, да?
Я запомнила.
Да. Вот, книжка, которая... У меня огромное количество людей потом писали благодарные отзывы о том, что эта книжка действительно поменяла их отношение, ну, к питанию, то есть к самому себе, и это помогла им измениться. То есть это... Я не считаю, что это настолько сильно разные сферы, вот все, чем я занимался. Ну, например, и в фитнесе я тоже занимался принятием управленческих решений. То есть я придумывал новые форматы, вводил новые форматы, развивал новые форматы фитнеса. То есть мини-групп, которые сейчас так модные, которые самый главный тренд последних лет. Ну, то есть в нашем клубе это я придумал мини-группы.
Но, насколько я знаю, ты недавно... Уволился? Это временно? Или...
Сейчас нет, просто я уволился, то есть я пока не планирую заниматься больше фитнесом, потому что у меня вот есть такое правило, что как только я понимаю, что я уже, меня не хватает, и я не могу быть профессионалом, и я начинаю уже, то есть вот за последний год, например, работы в фитнесе, я не прочитал ни одной книжки по фитнесу, я считаю, что это нужно уже уходить тогда в другую сферу, потому что, ну, я в любом случае, я мог быть фитнес-тренером, у меня был огромнейший поток успешных, благодарных клиентов, которые очень хорошие результаты, и фотки до и после, и, ну, просто очень хорошие отношения. Но я считаю, что если я не могу вот уже посвящать этому максимальное количество времени, то лучше, наверное, все-таки переключаться на ту сферу, которая, ну, вот сейчас вот такая в приоритете. Потому что последний год я просто разрывался, я куча неотвеченных сообщений от клиентов. Ну, то есть для меня это неприемлемо, конечно.
То есть ты... Грубо говоря, днем был фитнес-инструктором, ночью становился изобретателем.
Вот именно так, да-да-да, то есть это разрываешь себе рубаху на груди, там значок такой или реактор пылающий, ну то есть и да, ты спишь там меньше там 4 часов, пытаешься разрываться, но вот все-таки, ну, захотелось чуть меньше разрываться там в последнее время.
Получается, теперь у тебя основная работа в лаборатории?
Да.
Но у тебя работа добровольная, а как ты зарабатываешь?
А это науке еще неизвестно. Ну, мне очень нравится высказывание моей очень замечательной знакомой и друга Веры Зари, что деньги являются побочным эффектом хорошо организованной деятельности. И когда действительно начинаешь что-то организовывать нормально, чтобы что-то работало, как бы и частично это работает на автоматизме, то деньги, они начинают как бы не сами приходить, но, по крайней мере, как-то немножко отходит эта проблема на второй план. Ну, то есть главное, что они есть, определенные способы заработка, про которые мы вам расскажем обязательно в нашем следующем выпуске, который будет посвящен именно теме заработка.
Я поняла тонкий намек, Алексей.
На продолжение.
С кем-нибудь еще из казанских мейкеров общаешься?
Теперь, да, огромное. Ну, просто очень долгое время я, как Тони Старк, прям работал в пещере и делал там все из хлама, и ни с кем не общался, а потом, оказывается, куча... Это вот одна из причин, почему я передумал переезжать вообще из Казани и остаться здесь, потому что мне офигительно начала нравиться Казань за последние пару лет. Вот вы тоже не можете не заметить, что Казань офигительно поменялась. Но она сейчас гораздо больше напоминает там Нью-Йорк и Питер, чем ту Казань, которая была 5 лет назад. Это очень круто. Мейкеров много, людей интересных много, людей, которым нравится то, что они делают, искренне их прет от своей деятельности, и их гораздо больше. И когда ты начинаешь просто ежедневно встречаться с такими людьми, ты думаешь, нафиг уезжать? Тут же безумно весело.
Какие-нибудь совместные проекты собираетесь делать?
Да, вот единственная проблема то, что сейчас мне на все хватает времени. То есть мы сейчас, например, с моим другом Азатом... Мы сейчас делаем совместный проект, это компьютерная игра, в которой один из персонажей — это Алекс Буркан, это злой гений там в лаборатории, который делает кучу фантастического оборудования для очень интересных и занятных целей на одной из планет.
Почему злой персонаж? Вроде Алекс Буркан в Казани — это хороший персонаж, положительный.
Ну да, ну просто там компьютерная игра, она в таком жанре. Ну, то есть это все равно, что, знаете, когда вот смотреть, например, «Город грехов», и вот если бы там бегал какой-нибудь этот карапуз в этом в оранжевой одежде, я не знаю, и пытался бы делать добрые вещи. То есть это стиль игры, то есть там так нужно, там куча зомбаков, ты должен выживать в этой игре. И поэтому, если я там буду ходить и говорить, ребят, давайте жить дружно, в общем, не попрет. Так что пусть хоть в какой-то вселенной, как вот Человек-паук, их там много разных, в одной вселенной я буду такой, куча шрамов, ну, собственно, ничем не отличается, ну, будет такой этот, прям вот злой гений.
А почему ты хотел переезжать из Казани и куда?
Я хотел вот куда угодно, только не здесь, но потому что действительно было такое время. Ну, может, понятно, что это может быть все в моей голове, может быть, я воспринимал так там свой город, но я считаю, что и просто, ну, с двух сторон. И я сильно поменялся за последние там лет 5, и Казань очень сильно поменялась за последние лет 5, просто... Как говорит один мой очень мудрый друг, что лучшее место для жизни — это то место, не зависит от геолокации, это то место, где ты можешь максимально самореализовывать свои интересы, свои замыслы вне зависимости от геолокации. То есть если у тебя это получается хорошо в том месте, где ты живешь, значит, все замечательно. То есть это просто это твой город, твое место силы, и тебе здесь будет кайфово. И вот когда я вот именно так начал относиться, то ну, какие-то вот мелочи, которые вот характерны там, может быть, там, именно для нашего региона, они уже немножко отошли на второй план. Я, конечно, в любом случае с ними каждый раз встречаюсь, но это уже как-то не так сильно расстраивает.
А что за мелочи в Казани, которые тебя иногда огорчают?
Они постоянно это вот чувствуют наши, мне кажется, это инде-приколюхи вот эти наши, что ну, ты пытаешься парковаться, да? То есть куча парковочных мест, они все заняты машинками, у них сняты номера на платной парковке, а ты... Я постоянно плачу за парковку, то есть и ты пытаешься перепарковаться, а перепарковаться негде, потому что стоит куча машин на весь день со снятыми номерами, и в итоге ты встаешь в какое-нибудь неудачное место, и тебя эвакуируют, в итоге ты еще и виноват.
А что еще кроме парковки?
Ну, есть всякие периодически случаются мелочи, не знаю, мне кажется, это, кстати, из Москвы, вот, когда мои друзья приезжают, они всегда замечают нашу татарстанскую манеру вождения на дорогах, то есть иногда достаточно 15 минут доехать от дома до работы, чтобы потом тебе нужно было полчаса медитации, релаксации и желательно еще массаж шеи, потому что, ну, как-то прям вот... нервно и быстро, и что-то вот надо... Ну, вот наша манера вождения, это какие-то вот такие... Ну, это я говорю, это уже сейчас для меня такие мелочи, что вот они не сильно меня выбивают.
А было что-то, что мешало твоей мейкерской деятельности?
Ну, прям так, чтобы вот какая-то преграда была внешне, наверное, нет. То есть это все-таки прежде всего, ну... Нужно место, нужно, чтобы было достаточно свободного времени. То есть это все-таки те факторы, которые больше зависят от тебя. То есть это такие факторы, которые, ну, я не могу сказать, чтобы мне кто-то мешал. Ну, просто нужно, чтобы они создались, вот эти все возможности, чтобы, возможно, было делать то, что ты там действительно тебя прет от этого, то, что круглосуточно можешь делать, и, ну, это важно.
Что ж, на этой прекрасной ноте так не заканчивают подкасты, просто я не знаю, как его закончить. Сейчас я скажу...
Подписывайтесь, ставьте лайки, вопросы задавайте в комментариях. Идеи для следующих роликов кидайте в предложку. Понятно, что это все обрежут, но все равно это прикольно. И большое спасибо, Софи, за интервью, потому что, когда вы меня спрашиваете кучу таких вопросов, мне становится больше понятен я сам. Подписывайтесь обязательно на Софию в Инстаграме. Это уникальный человек, сторис которого я могу понимать даже с отключенным звуком, потому что она всегда дублирует их текстом. Аминь. Это прекрасно. Делайте так, люди, и будет вам счастье.
Возрадуемся Деве Марии.
Возрадуемся Деве Марии. Да, встань, иди. А теперь встань, иди, встань, иди. Да-да-да.
А теперь мы с Алексеем тоже встанем и пойдем. Спасибо, что вы были с нами. Подкаст сделан совместно с фестивалем технического творчества «Руками» и радиостанцией UFM. Всем пока.
И фончиком Ханс Циммер такой Time Inception.